У всякого талантливого лжеца случаются моменты вдохновения, когда он не просто убедительно врет, но сам свято верит каждому своему слову. Я в этом смысле практически гений, потому что подобные вдохновения приходят ко мне так часто, что я сам далеко не всегда могу отличить правду от лжи в собственном исполнении. Вот и сейчас я совершенно искренне вспомнил, как было дело. Вы тогда встали, чтобы проверить, не спит ли Куруш. Я почему запомнил, как раз тоже подумал, как было бы обидно, если бы ваш буревух задремал и профукал такую бесценную информацию. Наверное, тогда вы и пропустили Кофина фразу.
«Ну, может быть»,
— неохотно согласился Джуфин.
«Хотя на меня это совсем не похоже. Ладно, продолжай. Предположим, магистр Шаванахола знал, что Кофу о нем не вспоминает, и обиделся еще больше. И что с того?»
«Ну, было бы логично, если бы он решил как-нибудь изящно о себе напомнить. Подсунул книгу изнывающим от скуки сообразительным бездельникам в надежде, что они станут воплощать книжные преступления в жизнь, и уж тогда Кофа запрыгает. Если так, то у него все получилось. Хотя, конечно, есть в этой версии одно слабое звено».
«Какое именно?»
«Предположение, что мудрый, могущественный, черт знает сколько тысячелетий проживший человек, давным-давно покинувший этот мир, мог обидеться из-за такой ерунды. Отдал книгу, не вспоминает. Детский сад какой-то. Поэтому вряд ли».
«Ты все-таки очень плохо знаешь людей, Макс», — улыбнулся Джуфин. «Никакое могущество не гарантирует постоянной, непрерывной безупречности. Минуты слабости бывают вообще у всех. Никогда не знаешь наперед, что тебя заденет. У нас из-за нескольких сотен таких вот детских обид смутные времена в свое время начались. Куча могущественных людей переобижались друг на дружку и все вместе на покойного короля. А уж Гурик VII на них обиделся, слов нет. Детский сад, согласен, но взрослых людей даже среди очень старых и беспредельно могущественных единицы. Ну ладно, дюжины. Все равно исчезающий малый процент».
«Вам виднее», — вздохнул я. «В людях я действительно совершенно не разбираюсь».
«Рад, что ты это понимаешь. Уже полдела. А какая вторая версия?»
«Она похожа на первую. В том смысле, что тоже завязана на обиде. Кофа говорил, после того, как начальником полиции стал Бубута Бог, вся его старая гвардия немедленно подала в отставку. Не удивлюсь, если некоторые из них были очень сердиты на Кофу, что он вот так их бросил».
«Еще бы. И что из этого следует?»
«Кто-нибудь из них вполне мог прихватить с собой книгу несовершенных преступлений. Просто на память, или чтобы дураку Бубуте не досталось, или даже намереваясь со временем вернуть ее Кофе. Например, они крепко поссорились из-за Кофиной отставки, и этот человек решил, что книга станет, в случае чего, хорошим поводом помириться. Можно еще много вариантов придумать, но это не важно. Главное, что любой из кофейных сотрудников имел возможность незаметно подменить книгу несовершенных преступлений пустой копией. Конечно, странно, что он до сих пор так и не отдал книгу Кофе, но это может быть масса объяснений. Передумал мириться, умер, уехал, потерял память или просто ему стало стыдно признаваться, неважно. И тут на сцене появляются его дети или внуки. Нашли в доме такую удивительную книжку, прочитали, что смогли, и ну развлекаться по мотивам прочитанного. Логично?»
«Очень логично», —
кивнул Джуфин.
«Кофе, кстати, это тоже пришло в голову. И он считает эту версию более перспективной. Решил заняться проверкой своих бывших сотрудников».
«А я вам с самого начала говорил, если об этом деле думает сам Кофа, все остальные вполне могут спокойно подумать о чем-нибудь другом».
«Вот, кстати, да. Хотел бы я знать, о чем ты все утро так напряженно думаешь?»
«Неожиданно», — сказал Джуфин.
«И на совещании, и теперь. Вроде вполне толковые вещи говоришь, но я же вижу, что обе версии наспех придуманы вот прямо сейчас, чтобы я отвязался. Неплохая импровизация, но помогут ли твои соображения делу, тебе, мягко говоря, плевать. Оно тебя совершенно не занимает. Так о чем же ты думаешь, сэр Макс?»
Вопрос прозвучал как гром с ясного неба. «О чем я совершенно не был готов разговаривать с шефом, так это о бесконечно длящемся страдании, которое занимало сейчас все мои мысли. Сэр Джуффин Халли – человек настолько проницательный, что людям, желающим сохранить свои тайны, не следует находиться с ним в одном помещении. Хотя уехать в другой город было бы гораздо надежнее. Меня, впрочем, и переезд не спас бы. Я всегда был для шефа открытой книгой, и пролегающее между нами расстояние не имело никакого значения. Хотя, когда оно составляет всего 1.5 метра, кажется, что дело именно в этом. Поэтому выход у меня был один – говорить правду. Просто не всю. И надеяться, что Джуффин удовлетворится произнесенной вслух частью. Я был предельно честен, когда сказал. «Я все время думаю о художественной литературе».
«О чем?»
– опешил шеф. «Его можно понять. С одной стороны, мое утверждение звучало как совершенная чушь. С другой, Джуффин чувствовал, что я говорю чистую правду». «О художественной литературе», – повторил я. «О романах, которых со времен правления Клакков никто в этом мире не писал и, похоже, не собирается».
«Не знал, что для тебя это так важно», – удивленно сказал шеф. «Думал, ты равнодушен к чтению».
«Просто до сих пор у меня не было на него времени, а теперь, сами знаете, появилось». Впрочем, я уже более-менее утешился. Жизнеописание Гухиэм и Феаульф Махадрёя, составленное им самим, оказалось очень даже ничего. А притча о великих магистрах вообще слов нет.
«Погоди-ка. Гухиэм, Феаульф Махадрёй? Это который был великим магистром Ордена Пьяного Ветра? Надо же, впервые слышу, что он написал мемуары. Любопытно было бы взглянуть».
«Для этого вам придется применить пыткой к сэру Шурфу. Книга уже у него».
«Будет надо, применю. Ну, а по поводу кофиного дела тебе есть что добавить? Вот представь, что я поручил тебе им заниматься, а все остальные, включая Кофу, сидят сложа руки».